«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
9 часов 8 минут московское время. Мы вернулись в программу. Директор Института опережающих исследований Юрий Громыко у нас в студии. Здравствуйте, Юрий Вячеславович.
Доброе утро, Юр.
Добрый день.
Ну что, ты хотел обсудить теорию и практику хозяйствования, я так понимаю?
Ну, мне кажется, очень важный вопрос. Это действительно факторы хозяйственного развития, которые там могут переводиться в показатели, собственно, экономического роста, потому что это, собственно, основное тоже сейчас требование президента, что должен увеличиться рост, и вокруг этого ведутся и дискуссии, и всякие решения. Вот на форуме, который проходил в Москве, 11-м инвестиционном, ВТБ «Капитал Россия зовет», в пленарной сессии «Мосты над волнами деглобализации» Владимир Владимирович сказал, что вообще нужно сделать так, чтобы поднять реальные доходы россиян, поскольку известно, что заработные платы в России растут и в номинальном, и реальном размере, однако при этом это не приводит к росту доходов. Это один из очень важных моментов, потому что это означает, что нет обеспеченного спроса, поскольку не растет покупательная способность населения. И этот пункт, он выделяет сразу целый ряд вообще вещей, которые требует обсуждения. Да.
Вот. Давай сразу вот, да, как, да, два зануды, да, из определенной школы. Да? Давай сразу обсудим тот ряд понятий, которые ты уже сейчас задействовал. Первое — рост, покупательский спрос на товары, да? Правильно?
Да. Вот. И первый самый важный момент – это все-таки проблематика хозяйственного развития, которая для меня отличается от роста.
Уже у нас есть с тобой общие...
Это самое важное.
Общая платформа. Потому что я считаю, например, да, что рост – это вообще в определенном смысле, такая фикция очень, очень большая, да, потому что всегда нужно разбираться конкретно, что...
Конечно.
В абстрактном смысле рост, да, очень конкретно, потому что, часто за рост принимают просто рост объема продаж, да, и в этом смысле там начинает работать, спрос. Конечно. Если мы совсем предметно посмотрим на нашу жизнь... приняли решение, я сейчас от балды говорю, чтобы перекрыть этот недостающий рост доходов, увеличить, в два раза увеличить.
Что, зарплату?
Зарплату, да. К примеру, да. Многие же так хотят, считают.
Так невозможно.
Подожди, возможно, увеличили. Допустим, возможно, увеличили. Куда пойдут эти деньги и на какой спрос? На товары повседневного потребления. Которые там, честно надо сказать, на 80% или больше, на 90% не наши.
А?
Эти деньги уйдут в конвертацию и уедут за границу.
Нет, ты все и стал развертывать, потому что сразу из этого-то и возникает принципиальная, очень интересная и сложная воронка, которую надо обсуждать. Потому что речь идет о том, потому что с другой стороны, что обсуждается? Что если покупательного обеспеченного спроса нет, то есть население экономит и уже не мясо покупает, а крупы и не овощи, да, на одежду меньше денег тратит, то, в принципе, запускать, например, развитие легкой промышленности – это огромные обороты и короткие. То есть это недолгосрочные инвестиции, которые мы с тобой обсуждали, в инфраструктуру и мосты. Да? То есть это одежда, кожа, обувь. Но если население экономит, и этого спроса нет, да, то, в принципе, и давать инвестиции на то, чтобы создавать такие
спроизводства... Давай я еще усложню. Да, я не буду идти тебе на поводу, я еще усложню. Вот смотри, точно, давай на легкой промышленности. Во-первых, вопрос о том, экономит ли население с колбасы на мясо, это само по себе вопрос, да, и как именно оно экономит, и на чем оно экономит. Это вообще детально... на самом деле, никто не исследовал, да, это всегда такое допущение. Согласны здесь, да? Не знаем. Но теперь смотри, другая вещь. Хорошо, там тратить на одежду, запускать легкую промышленность. Я много раз с нашими слушателями это обсуждаю. Смотрите, когда у вас есть большая и за десятилетия развернутая корпорация международная, а, например, все китайские эти производства, да, это опираются на гигантский, фактически мировой рынок. У них там конкурентов нет. У них огромный запас прочности и огромный запас в себестоимости. Не вопрос. Мы можем начать делать нашу промышленность легкую, чтобы костюмы,
чтобы
брюки,
костюмчик сидел, так
да,
сказать.
Брюки, рубашки, там, ну и все, что там хочешь, да. Но мы готовы на то, что нам для этого надо будет закрыть свой рынок от дешевого международного товара и исходить, что наши костюмы с неизбежностью, не потому что мы какие-то дурные, что-то не умеем, недоразвитые там и так далее, а с неизбежностью по закону производства будут раза в 4 или 5 дороже. Поскольку производство это будет локальным, да, мы же понимаем разницу между глобальным и локальным, да, инвестиции эти надо окупать. Ну и так далее.
Нет,
мы готовы на
этот риск,
да?
Все,
теперь я помолчу.
Нет, ты хорошо как раз все усложнил, поскольку здесь и возникает вопрос, через какие ниши и через какие факторы можно начинать откусывать, в том числе куски в этом глобальном производстве.
Без этого не получится ничего себя создать.
Без этого ничего не получится, конечно. И мы с тобой это немножко обсуждали, потому что для меня здесь, если обсуждать конкретную легкую промышленность, это, конечно, проблематика льна.
Это ты часто об этом говоришь.
Да, проблематика льна, но и есть просто реальные всякие результаты. Были попытки, к сожалению, они не удались. Вот, в частности, Вологда лет 7 назад пыталась стать флагманом этого движения. Вот. И, кстати, Владимир Владимирович тогда очень поверил в эту программу. Поскольку вопрос заключается сейчас, на мой взгляд, совершенно в разных четырех кусках во всей этой сложной глобальной инфраструктуре. Значит, первый момент, он заключается в том, чтобы добиться хотя бы того, чтобы льняная промышленность закупалась нашими корпорациями, военными и РЖД. То есть мы бы делали просто льняные простыни. То есть это уже, на мой взгляд, достаточно большой кусок. Второй момент – это так называемая революция, которая происходит в области цифровой моды. У нас есть огромное количество дизайнеров, которые признаны на мировом уровне и на мировом рынке. И с этой точки зрения здесь как раз возникает очень интеллектуальная задача. Потому что вот с моей точки зрения, в том числе все эти огромные объемы, они могут быть разложены на целый ряд очень интересных интеллектуальных задач. То есть это в том числе вопрос, можно ли сконструировать интересный цифровой самообраз российского человека в отечественной одежде. При этом в соответствии со всеми прототипами и со всеми характеристиками мировой моды. И более того, часть наших людей так и работает. И более того, и понимают, например, очень интересная сейчас программа Faberlic, это попытка действительно прорваться в область цифровой моды и так называемой быстрой моды, где в том числе ты можешь, понимая западные образцы, делать аналоги в России. Это второй момент. Третий, конечно, момент – это вопрос, собственно, подготовки кадров, который, один из самых центральных, потому что за это время, где происходил развал и стагнация, произошло выбытие прежде всего специалистов среднего звена, профессиональных различных кадров. Теперь четвертый момент очень интересный, что вполне может получиться, что и здесь возникает очень серьезная и сложная история. Это вопрос условно симбиоза, черточка конкуренции с самим Китаем. Потому что Китай вовсю дерется за монополию на лен с Соединенными Штатами. И здесь возможны определенные условия, при которых мы можем развивать льняную базу, прежде всего сырьевую, то есть не всю цепочку, а сырьевую, получая длинные инвестиционные кредиты от Китая, готовя в том числе засадные полки, где нам придется прорываться по всей цепочке. Но это все еще ведь происходит на каком фоне? Что резко Узбекистан поднимает цены на хлопок и фактически уже сейчас говорит, и Узбекистан проделал эту работу за последние 10 лет, где они сейчас говорят, что все, мы вам просто хлопок как сырье продавать не будем, а будем продавать готовые ткани, потому что они как раз получили технологии из Китая и создали перерабатывающую промышленность по созданию тканей из волокна. Но с моей точки зрения, в этом плане, вот в этой точке, мне не кажется, что мы на самом деле слабее, чем узбекские специалисты в области легкой промышленности. Единственное, в чем ты абсолютно прав, что никакое глобальное решение такое без обсуждения деталей по всей цепочке, что типа того, давайте возьмем деньги и бросим, да, ни к чему не приведет. И это, в принципе, вот вторая песня, которая развернулась тоже на этом форуме, мне кажется, очень интересным, это критика Алексеем Леонидовичем Кудриным, собственно, Орешкина и Силуанова, когда он сказал, что у нас не исполнение, ну как, заявлены национальные проекты, и 1 триллион не дошел до реальной экономики, да. На что ему Орешкин, Силуанов тоже как бы правильно отвечает, он говорит, мы изменили само там правило бюджетное, что мы теперь не просто бросаем деньги там куда-то, а нам нужны уже отчетные документы, что это освоено, а там не разграблено, куда-то не ушло. Но из того, что ты говоришь, совершенно становится понятна другая принципиальная вещь, что куда мы не ткнемся, ну вот мы чуть-чуть стали обсуждать легкую промышленность там в каждой точке, потому что там следующий момент, который, мне кажется, где опять мы можем быть очень сильными, поскольку мы каждый раз можем быть сильными там, где появляется задача интеллектуального уровня высокого. Там, где нужно долго отрабатывать качество создаваемого продукта, ну, в том, чем сильны немцы и японцы. У нас там обычно затор. А вот где можно быстро интеллектуально сообразить, что-то доделать самим, что-то заимствовать, там очень сильны. Это проблематика вообще...
Ну, как в том анекдоте. Появились русские с помощью молотка, зубила и какой-то там матери решили проблему. Да,
вот совершенно верно. Вот такие факты, потому что сейчас же что происходит? Сейчас происходит вообще изменение представление об одежде, потому что создаются одежды с самовосстанавливаемыми тканями, одежды, на которые там вживляются чипы, она одновременно там реклама и осветительная. И тут опять есть масса наших людей, которые эти функциональные вообще разные ткани и понимание, какие ткани нужны для армии и как можно делать эти бронники значительно более интересным образом. Но дальше еще интересный момент, что ведь на самом деле лен – это порох. Ха. И тут вот возникает целый ряд очень интересных моментов, ну, системных и сложных, где мне представляется, что как раз самое это интересное в так называемой экономике, на самом деле, формах хозяйствования, поэтому для меня это и связано с развитием, это действительно анализ, рассмотрение очень конкретно всей полагаемой системы и выделение вот этого огромного количества и числа факторов, которые бы важно было научиться разламывать, и соединять, интегрировать, выделяя эти точки, где точно можно откусывать определенные куски. Ну, и это старое, я тоже знаю твою позицию, ты даже публично это заявлял, что без отвоевания, отхвата рынков, которые мы отдали, ничего не произойдет. Но здесь
нет,
вот...
Ну, не настолько, то есть не то, что ничего не произойдет, я же не Ванга в этом смысле кликушествовать, да, понимаешь? Да. Я просто указываю, что мы очень точно должны понимать ситуацию.
Ну,
да?
Конечно.
Что в этой вот логике, которая пока действует, где продажи являются замыкающим смыслом всей системы, кстати, в Советском Союзе ведь так не было, да? У нас это еще, ну, не проанализировано до конца. В Советском Союзе продажи не были замыкающим контуром, да? Там другие работали вещи. Но нам очень сильно это не нравилось, населению прежде всего.
Конечно.
Вот мне прямо сейчас пишут, там, проработало в советской торговле, очень мало наши, значит, товары могли конкурировать в одежде, конечно, и обуви. Но обеспечивали массовое производство для всего населения. А всему населению очень не нравились те ботинки,
конечно,
которые, так сказать, массово производили. Но при этом это массовое производство этих ботинок не зависело от вопроса спроса, там, ну, себестоимости и так далее.
Да, да? Просто вал гнали, да, конечно.
Поэтому я-то утверждаю следующее, что в той системе, которая сейчас есть и является мировой, где вот этот самый спрос, продажи, и есть суть этого роста, потому что суть роста может быть другой, на самом деле.
Конечно.
И важно обсуждать, какой, конечно, она, конечно, может быть. Для того, чтобы создать альтернативу.
Да.
Но до тех пор, пока существует старая система, не учитывать этого фактора мы просто не можем. Иначе будем оказываться все время в дурацком положении. Кстати, вот ты сказал о дискуссии Силуанова, Орешкина там и Кудрина.
Да, да.
Ну, насколько это можно, я вот сказал бы, что в этой конкретной дискуссии мне ближе позиция Силуанова и Орешкина. Потому что если они будут последовательными, то это заставит их разбираться ровно с этим механизмом нацпроекта. Конкретно, что с чем не сочленяется. Подо что пойдут конкретные деньги, какова будет реализация. Да, и потом можно будет... В принципе, я бы очень хотел... Тут даже не вопрос скорости. Да, обидно. Запасены огромные деньги, да, а движемся мы медленно. Но я понимаю, что если двигаться серьезно, так как ты говоришь, то есть конкретно не просто выписал чек, деньги ушли, до свидания. Кто шил пуговицы?
Да.
К пуговицам есть претензии? Нет. Деньги ушли, да?
А потом пускай
прокуратура со Следственным комитетом разбираются с эффективностью потраченных средств.
Уже все готовы разбираться.
Это же подход, правильно? Вот, так я говорю, нужен альтернативный подход. Нам нужно, чтобы вот эти вот менеджеры разбирались в том, что ты говоришь. Где противоречия, где нестыковки. И до тех пор, пока не разобрались, лучше денег не выделять.
Да, но с другой стороны, есть и определенная правда в словах
Кудрина,
поскольку его-то мысль заключается в том, что низкое качество госуправления, и это вопрос, собственно, огромных
резервов. Это правда.
Так нет, вот в этом смысле.
Потому что Силуанов с Орешкиным как бы грудью встали, я все это в кавычках, но... Они встали, но не говоря следующее. Но мы пока не можем качественно управлять этими. Мы учимся, да? Мы,
по крайней мере,
стараемся, чтобы деньги просто так в трубу не улетали.
Да.
Но как вот довести это? И да, и здесь у них ответ Кудрину недостаточный. Потому что Кудрин говорит, так это же вы не можете управлять нормально. Вы очень... Качество вашего управления очень слабое. Да. Но дальше же есть... Поиграем в рефлексивную игру. Дальше есть вопрос опять следующий. Если бы дискуссия шла к Алексею Леонидовичу Кудрину. Ну, хорошо. А что делать с качеством управления?
Нет, подожди секундочку. Так ты здесь... подожди, возникает...
Есть простой... У народа есть простой ответ. Этих всех вывести, расстрелять. И откуда-то возьмутся, новые.
Не ожидал перехода этого.
Откуда-то в народе сразу есть такой ответ. Понимаешь, на этот вопрос?
Народ, да.
Вот. Правда, потом дальше у народа нет ответа на вопрос, откуда возьмутся новые, компетентные, подготовленные, с высокой квалификацией и, главное, честные. Вот те, которые вместо расстрелянных придут, сразу заведомо почему-то должны обладать всеми этими качествами. Понимаешь?
Но, с другой стороны, ведь схема-то как бы и за счет твоих вопросов, по крайней мере, в нашем разговоре задана, потому что из этого-то что следует? Что системой управления надо разбираться так же конкретно, как с легкой промышленностью и со льном. И задавать, а где чего не получается, как и чего. И, кстати,
просто элемент, вот ты обсуждал это, там возрождение институтов школ главных конструкторов.
Да.
Вот я считаю, что это очень хорошая идея, правильно?
Да.
Это такой ключик для развязывания целого
куста
вот этих самых управленческих проблем. Это я просто указываю на примере, что имеется в виду, когда ты это говоришь.
Но с другой стороны, ведь что интересно, при этом как бы у всего этого разговора, я имею в виду этого спора, Кудрина с Силуановым и Орешкиным, есть еще другая сторона, как у нас всегда. То, что с другой стороны, Силуанов и Кудрин, они совершенно едины во взглядах, что важнейший фактор как раз роста, он лежит прежде всего в приватизации государственных предприятий. И когда господин Силуанов был в Нью-Йорке, он говорил, что нужна распродажа предприятий, причем в том числе больших государственных пакетов. И вот здесь, так сказать, в эту дискуссию включился только не на форуме, а отдельно, собственно, помощник президента Андрей Раймонович Белоусов, который сказал, что никакой приватизации не готовится.
Это, Юра, я тебе сейчас скажу, из выступления господина Кудрина для меня это был самый такой показательный кусок. Он очень возмущался, что у нас высокая степень государственной собственности, 47% и так далее. Вот. Но вроде бы за эти 30 лет уже все, кто как-то смотрит на эту проблематику, понимают, что вопрос собственности к вопросу эффективности не имеет вообще никакого отношения.
Конечно.
То есть вот вообще, да? Вот. И зачем вот это вот, повторять? Причем то интересно же, как повторяется. Ты понимаешь, проблема, у нас 47% государства надо приватизировать. Почему? Потому что остальных 47%. А почему 47% это плохо? Ну, вот здесь же ответа дальше нет на вопрос, Алексей Леонидович.
Конечно, конечно.
Почему 47% это плохо? Да. А если будет 35%? То, что сразу жизнь наладится, это вопрос вот к этим фикциям, понимаешь,
псевдоэкономическим. Я согласен. Так, ну, и с этой точки зрения, на мой-то взгляд, когда так говорится, что дело-то в приватизации, за этим последует тезис какой? Что, собственно, разбираться с неэффективностью систем управления, в том числе государственных, не нужно, потому что нужно просто их количество, их объем сокращать. И опять возникает та же старая идея, что должен быть запущен самоорганизующийся рынок с минимальным присутствием государства. И здесь вот мне кажется, что то, что говорит, собственно, Белоусов, очень важно, поскольку он выделяет это как раз вопрос о других факторах, которые связаны с хозяйствованием, потому что он выделяет необходимость снижения учетной ставки ЦБ до 5%. Дальше он выделяет... И за счет этого удешевления заимствований. Второе – это улучшение инвестиционного климата за счет запуска так называемой регуляторной
гильотины. Давай вторую и третью сразу после рекламы и новостей. Это мы сейчас не вписываемся.
Короткий перерыв буквально на несколько минут. Пока можете присоединяться. 553-300 плюс 7-900-376-363. Сразу после короткой паузы вернемся.
«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
9.34 московское время. Мы возвращаемся в программу. 553-300 плюс 7-900-376-363. Средства связи. Директор Института опережающих исследований Юрий Громыко на студии.
Да, Юр, продолжим прямо с пунктов этих. Да, можно с первого начать, чтобы восстановить связь программы.
То есть Андрей Раймонович Белоусов, помощник президента, он выделил четыре фактора, которые с его точки зрения как раз могут обеспечить рост, черточка, экономическое развитие. Это удешевление, собственно, заимствований, то есть снижение банки ЦБ до 5%. Дальше это создание регуляторной гильотины, то есть единого надзорного органа над бизнесом, не как сегодня, когда огромное количество различных органов вмешиваются в деятельность бизнеса. Причем создание этого органа что предполагает? Что если запреты и требования не обновлены, не попали в этот надзорный орган, то они вообще изымаются, и бизнес по поводу этого больше не трогают. Дальше третий очень важный фактор – это доступность новых технологий для бизнеса. И четвертый важный фактор – это подготовка профессиональных кадров, прежде всего рабочих профессий. То есть вот выделяется совсем другое поле, где утверждается, что никакой приватизации. Мне кажется, это очень важно, потому что это, собственно, расширяет то поле, про которое мы, собственно, и начали говорить. Потому что действительно без новых технологий, без, собственно, и надо отдать должное Андрею Ремоновичу, он давно этот ставил вопрос и постоянно его ставит, что повышение зарплат без роста производительности труда быть не может. Потому что с этой точки зрения, просто сбросив деньги, не обеспечив не покупательную способность, да, товарами, да, соответствующего уровня, а с другой стороны, не модернизировав производство, это означает точно так же просто деньги непонятно куда слить. И этот, на мой взгляд, момент, он ставит целый ряд других вопросов, это, которые мы тоже многократно обсуждали, это рост, роль технологий в перевооружении производств и, собственно, качество деятельности и подготовленных профессионалов и специалистов. Причем с массой вещей, потому что вот ведь что сейчас происходит? Уже многие люди говорят, что, скорее всего, за жизнь придется менять две-три профессии. И, следовательно, это вообще особое тоже требование к подготовке. Да? То есть это качество квалифицированной силы определяется тем, что надо будет учиться на протяжении всей жизни, включая все новые и новые принципиальные элементы в это действие. И надо что сказать, что вот выделение этих факторов, да, связанных с возможностью хозяйственного прорыва, является в какой-то мере ответом, потому что вообще на самом деле проблема российской экономики сейчас начинает обсуждать все мировое сообщество. Это, здесь интересно, конечно, не злопыхатели, потому что ну, сразу было отмечено в американской прессе, что вот, так сказать, очередной своеобразный экономический ястреб в России, это Белоусов, который вот против приватизации очень правильной программы Силуанова и Кудрина, а речь идет о китайцах и о известном высказывании портала Соху, который сказал, что Россия, безусловно, входит в тройку ведущих держав, но есть целый ряд факторов, которые делают ее положение неустойчивым. И к числу слабостей относятся проблема численности населения, наличие экономических трудностей и неумение развивать экономику, а также трудная международная обстановка, поскольку Россия находится в жестком давлении со стороны Штатов. И в том числе...
Открытие сделали.
Нет,
не, я поздравляю наших китайских товарищей. Вот. Но, кстати, из того, что они сказали, Вот, кстати, с населением еще неизвестно, как будет, потому что свяжи твой же первый тезис, да, надо переобучать. Если технологизировать очень сильно, много окажется лишних. А если вот то, что я с самого начала обозначал, когда если будет такая система, а я думаю, человечество вынуждено будет к ней перейти, где продажи не будут замыкающим контуром и смыслом хозяйствования, то тогда вообще непонятно... Ну, какое население является благом? Ну, по объему.
Ну, с другой стороны, Дим, я тоже, вот это, кстати, участвовал в целом ряде дискуссий с китайцами по поводу демографии. И, ну, я лично симпатизирую тем китайцам, которые говорят, что при определенных условиях, и они верят, что у России будет свой миллиард русских. И с моей точки зрения, миллиард русских...
Так то, что я обсуждаю...
Да.
Не противоречит тому, что ты сейчас сказал.
Я с тобой не спорю, я просто
миллиард,
говорю.
Некоторые считают, нам надо сейчас 200 миллионов для функционирования, некоторые говорят, 300, 200 мало. Я просто говорю, что это вообще все ну, неосмысленные вещи.
Да.
Потому что воспроизводство здорового, образованного населения,
да,
соразмерного нашей территории, является самостоятельной, абсолютно независящей от всех остальных потребностей задачей.
Вот, принципиальная задача.
Иначе для чего мы живем вообще?
Подожди секундочку. Понимаешь? Но она очень сильно влияет на то, как мы понимаем экономику и как мы смотрим на экономику. Почему? Вот я пример приведу. Я участвовал недавно в дискуссии, меня попросили быть таким оппонентом с очень интересным, на мой взгляд, человеком. Это Александр Сергеевич Кривов, президент Национального градостроительного общества. В этом смысле человек отнюдь не фантазер, потому что в советский период он, собственно, строил Шевченко, он в ельцинский период был замминистра строительства Басова, который выдвигает очень интересную и важную программу. Она звучит вообще революционно и фантастически, но дальше она продумана до удивительных мелочей, что каждый житель России может получить два дома, два жилья. И дальше он это доказывает и говорит следующее, что на самом деле это сдерживает прежде всего только одно, что мы приняли концепцию оптимизации агломераций, которые сложились и которые существуют. И концепция пространственного развития Минэкономш, надо поддерживать те агломерации, которые сложились, и их наращивать. И они должны самооптимизироваться, это известный фактор из экономики. Вот,
как в городе я слышу слово «само», я сразу напрягаюсь.
Ну, правильно напрягаюсь.
Потому что в человеческом мире ничего само не бывает.
Ничего само не бывает. Но мне важен здесь следующий момент, что господин Кривов, это связано, на мой взгляд, и с демографией, и с тем, что мы обсуждаем. Он говорит важнейший момент, что если не запустить концепцию пространственного освоения, связанного с пространственной экспансией, ну, конечно, не сумасшедшей, то есть не то, чтобы там в лесу без инфраструктур предоставлять гектар. Потому что возникает как-то желание, чтобы все-таки до гектара добраться как-то хочется, если есть гектар. А на самом деле, в том числе, начинать планировать новые, в том числе, города в расширяющихся зонах, прежде всего, с точки зрения одноэтажного жилья. то есть земельный участок, одноэтажное жилье, где прежде всего это может быть обращено к отставникам военных, да, к людям, которые выходят на пенсии, то есть старый в том числе проект, который я еще слышал, расположение этих домов по дорогам, потому что военные люди в том числе, ну, как-то они их могут и охранять. И дальше очень интересный момент, что этому мешает? Этому мешает две принципиальных вещи, что у нас очень сложная форма регулирования земельных отношений, чтобы получить эти земли и создать, например, город-товарищество, да? Потому что хаотичная, и тут я с тобой в этом плане согласен, хаотичная попытка создания таких территорий, но она сейчас приводит к тому, что вокруг Москвы 100 брошенных коттеджных поселков. То есть кто-то выскочил, пытался продать, делал девелоперские функции. Но самое интересное, что говорит Кривов, что стоимость жилья, 100 квадратных метров, небольшой дом, это, в принципе, 1,5–2 миллиона рублей.
Я согласен. С этим. Кстати, Белгород... есть рыночные оценки. Я говорил, между прочим, с теми бизнесменами, там, в частности, в Новосибирске, например, вот, которые прямо вот выставляют дом порядка 100 метров новый, который быстро собирается. Что-то там было, вот его около 1 миллиона рублей прямо. Ну, я в него заходил. Это приличный дом для семьи, нормальный.
Вот, но лично для меня это все очень интересно, потому что это вот, скажем, потому что мы обсуждали текстильную промышленность, это строительство. Дальше он говорит, что этому противостоит. Этому противостоит раскрученность строительного комплекса на железобетон и на огромное высотное строительство. Где ситуация следующая.
Я не согласен с этим. Вот сейчас, до этого был согласен, с этим не
сейчас,
согласен.
Сейчас ты мне просто это говорю, да. Что через 30 лет возникает огромная проблема с железобетоном.
Утилизацией.
Вот, да, конечно. С утилизацией, в том числе то, что возникло сейчас и с реновацией. При этом, ну, Кривов считает, и я здесь очень согласен, что целый ряд возможностей, это в том числе деревянные дома, то есть это дышащий дом деревянный. И вторая вещь очень интересная, вот что я вижу у японцев, это вот Asahi Glass Corporation. Это особое умное стекло, то есть дома из умного стекла, которые вообще меняют колористику. Это, в том числе они в чем-то продолжают идеи архитектора Райта, его известная вещь «Дом над водопадом», да, когда стеклянный дом там.
Вот стеклянный дом для нас, это знаешь, это звучит, вот я бы тут так не горячился. Я думаю, смотри, вот мы с тобой в чем-то сходимся, в чем-то расходимся, что нормально, в общем,
да, конечно,
когда обсуждаешь серьезные вещи. Вот смотри, я-то, вот как устроено... Сложно, на самом деле, такая работа. Да? Да. Я, например, считаю, что это правильный подход развивать то, что уже развито и имеет, ну, потенцию в этом смысле. Да? Например, те же самые агломерации. Потому что, с одной стороны, я считаю, что хребет страны там вдоль Транссиба и с севера на юг, от Мурманска до... там, Сочи, грубо говоря, да, и до Крыма. Это череда таких агломераций мегаполисов. Никуда мы от этого не денемся. Никуда мы от этого не денемся. Но вопрос в другом. Можно ли это, чтобы в этом... в этой агломерации были вот такие города, например, товарищества или что-то, которое обсуждаешь ты. И здесь не проблема в том, что бетонное строительство. Бетонное строительство – это само по себе проблема. А вопрос в том... с чего должны жить эти люди, да? То есть, но ты правильно отвечаешь. Но есть кластер, например, там, пенсионеров, военных, силовых. А может быть, вообще надо понять, что там у нас служилое сословие, которое должно быть расширено и оформлено как служилое.
Конечно.
Да? Это не только военные правоохранители, это врачи, учителя, чиновники там, и так далее. Все, кто работает на государство. Но, может быть, там начать как-то искать поиск баланса права и обязанностей? Вот хотят люди там, условно говоря, расстреливать, я это фигурально сейчас говорю. Но, например, даже для такого служилого человека за правонарушение в части коррупции или там присвоения, воровства и так далее, вот очень жесткое, ну, там... самое тяжелое наказание. Но при этом при выходе на пенсию это пенсия. И, например, вот это.
Конечно.
И ты выбирай.
Конечно.
Ну, да? Вот конечно, ты выбирай.
Конечно.
Поэтому я-то считаю, что все наши проблемы в той или иной степени социальные, они связаны с вот этой разбалансировкой прав и обязанностей, да? Разных, там модно говорить, классов, сословий и так далее. Не хочу такие оценочные слова говорить, да? Разных больших групп людей, скажу нейтральным образом, да, чтобы не употреблять слово там сословие или класс. Мне кажется, это очень, ну...
Серьезная проблема. Нет, с этой точки зрения я абсолютно согласен. И действительно, ну, например, такой очень важный бонус для человека, который на государственной службе там и достиг определенных успехов, получить дом – это важнейший момент, принципиальный. Но мне представляется, что все-таки вопрос стоимости этого жилья, он связан с железобетонным строительным комплексом, поскольку это уже запущенная тоже махина.
Ну, как все и спрашивают, во сколько такие дома встают по деньгам? Это же ключевой вопрос, который
какие?
У нас вот висит на портале. Во сколько этот дом встает по деньгам?
Ну, я вот и сказал, что Кривов говорит, и он здесь ссылается на Савченко, что это 100 квадратных метров, 1,5–2 миллиона. И, в принципе, Савченко, ну, запустил там целую программу.
Ну, где... наверное, это, знаешь, там с инфраструктурой и еще всем.
Да,
потому что сам дом под ключ...
Да.
Это не больше миллиона.
Да, но вот он об этом такой... и говорит, что сам дом... Вопрос, если надо заново создавать инфраструктуру, то есть, но ведь уже обсуждая в том числе оптимизировать ли агломерации или выходить за рамки агломераций, это в том числе вопрос, который мы много раз обсуждали, инфраструктурных проектов. Это вопрос, собственно, этой самой инфраструктуры, потому что связанность вообще России, да, и связанность агломераций – это инфраструктурный фактор. Но на что обращает внимание Кривов? Кривов обращает внимание на то, что в том числе по международным оценкам количество селибельных площадей у нас невероятно занижено при огромном обилии земли. Поэтому вот это становится одним из важнейших факторов. То есть, собственно, освоение земель под жилищное строительство как новый работающий фактор. Дальше, конечно, вступает в действие то, о чем ты сказал. Потому что, ну, со служилыми людьми, отработавшими, это понятно. А на самом деле выкидывать молодых людей в какие-то такие поселки, это вопрос о том, в том числе о занятости. Это вопрос о занятости. Да. То есть это тогда вопрос о размещении производств. И вот здесь, на мой взгляд, если вернуться к самому первому, к самым первым вопросам, которые мы обсуждали, и о качестве управления, то, на мой взгляд, мы сталкиваемся с очень, в общем-то, понятной вещью, что по-прежнему у нас ведь форма управления в основном отраслевая. А мы с тобой уже вот просто перечислили огромное количество факторов, которые лежат совершенно в разных областях. Там качество подготовки рабочей силы, финансовая политика, конкретное оснащение конкретного производства технологиями, возможность внешней торговли, прорыв в том числе на внешние рынки. И возникает вопрос, то есть каким образом, собственно, пересекать эти области? Потому что получается, для того, чтобы давать грамотный ответ в точке, ну, например, запускать, не запускать конкретную фабрику по производству льняных костюмов, то, оказывается, нужно учитывать около 8 факторов, которые вообще-то закреплены за разными ведомствами и лежат в блоке совершенно разных ведомств. И вот здесь, мне кажется, очень интересный, конечно, пункт, как ни парадоксально, который связан с цифровизацией, потому что я абсолютно уверен, что следующий шаг вообще к качеству управления, он должен быть связан с созданием цифровых платформ планирования, причем в реальном времени и в интерактивном режиме, поскольку это сегодня возможно. То есть допотопное с этой точки зрения, при таком взгляде, советское планирование, да, где есть регулятивные показатели, которые ты кровь из носу должен соблюдать, они с этой точки зрения становятся вообще рудиментарными по сравнению с тем, как этот синтез прогнозной информации, реального факта, что происходит в ситуации, и, собственно, создаваемого плана, могут одновременно перерабатываться и включаться в специально создаваемую платформу. То есть, на самом деле, возможен возврат к планированию, но с мощнейшей оснасткой, собственно, ситуативной, цифровых интерактивных данных, которые позволяют весь этот набор факторов фактически замыкать и сразу получать ответ, что, например, данный тип инвестиционного решения, направление денег в данную определенную область, ничего не даст, потому что там нет, то есть не решаются вопросы с оснащением технологий, с, собственно, с формированием рабочей силы, и в этом смысле это проигрышная вещь. И мне-то представляется, что одним из ключевых моментов цифровизации это действительно попытка ввести в действие такие цифровые платформы. Поскольку есть уже целый ряд очень интересных решений, я вот взаимодействую с группой Петра Олеговича Скобелева из Самары, в принципе, тот тип цифровых решений, которые они предлагают, это прежде всего оптимизация циклов планирования за счет коммуницирующих автоматов, которые начинают удерживать разные горизонты, то есть макрогоризонт, средний горизонт и, собственно, операциональную деятельность, то есть стратегию, тактику и операциональный план. Но это делается относительно небольших предприятий и конкретных решений. Там, например, как соорганизовать бизнес автоперевозок в каком-то там, подразделении или регионе. Но, в принципе, та же самая система, которая может быть междисциплинарной, мультиотраслевой и комплексной, она, на мой взгляд, может и должна быть перенесена на решение экономических проблем в целом. Почему? Потому что важнейший вопрос, условно говоря, давать инвестиции, не давать. Ведь давать инвестиции – это не просто нажатие, да, на рычаг, и где вылетели деньги, они там куда-то улетели. Да, а это в том числе получение самых разнообразных сигналов. С какой скоростью осваиваются, какие факторы деятельности включены, что вообще тормозит и так далее. То есть интерактивный режим, где в том числе субъектами этого планирования становятся рыночные бизнес-агенты. То есть речь не идет о тотальном государственном планировании, обязательном к исполнению. Речь идет об особой интерактивной коммуникации, которая позволяет массу факторов из непересекающихся сегодня министерств, да, фактически замыкать и превращать в единую картину для того, чтобы принимать решения. И более того, мне кажется, что без создания такой мультиагентской платформы мы по-прежнему будем очень сложно барахтаться в управленческих решениях. При этом, ну, надо понимать следующим образом. Речь не идет о том, чтобы полностью управленческое решение передать автомату. То есть я сам решение не принимаю, просто нажимаю на кнопку, а мне на экране выходит некоторый список. А речь идет о совсем другой вещи. То есть речь идет о способах вообще человеко-машинной системы управления.
Спасибо, Юра.
Спасибо вам большое за этот разговор.
Ищенко в следующем часе. Спасибо.
Формула смысла.